По прибытии моем в Сибирской губернии в Оренбургскую разведал я, что лихоимство нижних губернских чинов не менее прочих. Главный между ними надворный советник Коптяжев, который, по слухам, не давал без взятки жалования нижним чинам. В Симбирске нынешним воеводою подовольнее, но сильно негодование дворянства на бывшего воеводу князя Назарова, который сам старался заводить между дворянством ссоры. И после беспримерными взятками пользовался по воровским и разбойничьим делам, приметывался и разорял до самой крайности с мучительством. При изложении русской истории XVIII века мы имели возможность заметить, что не от одних воевод страдали города. Сильный своим богатством обыватель, мужик-горлан, по старому выражению, не считал себя обязанным сдерживаться относительно слабейших, особенно когда достигал главного места в городе, места магистратского президента. Он составлял себе сильную партию и надеялся, что она его поддержит. Но случалось, что он встречался в городе с другим мужиком-горланом, который также имел сильную партию и не хотел уступить. Тут-то начиналась ожесточенная борьба между этими борецкими XVIII века. Причем и вооруженные нападения одной партии на другую усиливали сходство с явлениями из жизни Великого Новгорода. Замечается и еще сходная черта. В борьбе видны партии лучших и меньших людей. В описываемое время мы не можем обойти одного любопытного явления в этом роде. В Орле магистратским президентом был богатый купец Дмитрий Дубровин. По жалобам граждан на его насилие главный магистрат сменил Дубровина. Противная партия, которая, как видно, устроила все дело, воспользовалась своим торжеством и вынесла в президенты своего вождя Кузнецова. Но Дубровин и его партии не хотели уступить. Сын Дубровина, Михайло, человек известный, портовых таможен директор, от имени отца своего подал в Сенат челобитную на неправое решение главного магистрата в отрешении отца его от президентства по доносу орловского купца Николая Кузнецова, который показывал, что он, Михайло Дубровин, содержал в Орле кружечный двор, а сам он, Николай Кузнецов, в бытность брата его Степана президентом, вместе с ним обижал и разорял все купечество. В доказательство чего Михаил Дубровин приложил от орловского купечества челобитную за подписью 142 человек. В этой челобитной президент Дубровин одобрялся. О Кузнецове же говорилось, что он как прежде, так и теперь производит беспокойство и купечество разоряет. Отчего они, купцы, не желают, чтобы он и оставался между ними. Тогда как Дубровин и прежде купечество защищал, и теперь защищает. Показываемое Кузнецовым на него подозрение, будто сын его содержит кружечный двор, недействительно, потому что Михаил Дубровин от того отрекся. В заключение купцы просили доносу Кузнецова не верить и его из купечества выключить, а быть президентом Дмитрию Дубровину. Но вслед за тем явилась в Сенат челобитная 150 человек орловских купцов, которые писали о Кузнецове, что он человек добрый и первостатейный купец, и не только за себя, но и за прочих неимущих и умерших платит поборы бездоимочно, в чем имеет квитанции. Потому просят не исключать его из купечества и показанию Дубровина не верить, потому что его челобитная неправильная. Руки к ней приложены – без совета первостатейных купцов по дворам, рядам и улицам, не давая прочитывать, а объявляя обманом, что в пользу купечества. Получивши такие противоречивые челобитные, Сенат приказал послать в Орел обер-офицера и с ним члена московского магистрата. Приехавши в город, они должны собрать на сход все наличное орловское купечество первой и второй статьи, кроме Дубровина и Кузнецова, и взять с них подписки, кто кого желает в президенты, Дубровина или Кузнецова. Как видно, эта посылка почему-то не состоялась, и орловские соперники управлялись сами. Дубровин опять сделался президентом, и о Кузнецове поднято было дело прошлого 1762 года. 5 февраля этого года человек 200, собравшись разбоем к однодворческому правлению, били караульных смертно и отводили в дом орловского купца и суконного фабриканта Кузнецова. Потом приходили опять ночью, выломали ворота и из караульной избы увезли рекрута, а прочих колодников распустили. В этом разбое участвовали фабричный и приказчик Кузнецов. А орловские однодворцы объявляют, что прочие их братья-однодворцы, отбывая очередные службы, укрываются у Кузнецова, будто заживают долги по векселям. Но в конце года печальная участь постигла торжествующего, по-видимому, Дубровина. Генерал-прокурор представил Сенату в пакете прошение, его написанное на трех разных лоскутках. Дубровин жаловался на Орловскую провинциальную канцелярию, которая безо всякой причины, как видно только по проискам купцов Кузнецовых, захватя его, держит под караулом, не давая ни бумаги, ни чернил, так что он и эту челобитную едва мог написать 8 дней, собирая бумагу по лоскуткам. Сенат приказал сенатской конторе потребовать от Орловской провинциальной канцелярии ответа, для чего Дубровина так крепко держат, что бумаги и чернил не дают. Дело объяснил московский генерал-губернатор граф Салтыков, в ведомстве которого находилась и Орловская провинция. По доношению Салтыкова от 17 ноября Дубровин производил в Орле притеснения, грабежи, смертоубийства, расхищение казны, за что главным магистратом и был отрешен от присутствия, но, несмотря на то, правил президентскую должность своевольно. Во время этого нахального правления фабрика купца Кузнецова товарищами Дубровина разграблена и разорена, бывшие на ней работники разогнаны, избиты и переувечены. Кузнецов жаловался в сенатскую контору, которая и послала указ к находящемуся там полковнику кирасирского полка Давыдову исследовать все дело вместе с орловским воеводою и с депутатом от главного магистрата, а Дубровина с сообщниками взять под караул. Для пресечения непорядков и для восстановления тишины расставить в городе частые пикеты, почему он, Дубровин, и взят под караул. А как между тем кирасирский полк в поход выступил, то мятежники ходят и поныне так, как и прежде. В великом множестве, заряженными ружьями и дубьем, бьют смертно и увечат всех тех, которые с ними не согласны. А сын Дубровина, Михайло, с 6 человеками приходил к воеводе в дом и требовал от него, угрожая побоями, чтобы освободил отца его. Получив отказ, бежал в Москву, где по приказанию моему был взят в полицию с 5 сообщниками. Но вчера поутру приехал ко мне генерал-полицмейстер Юшков и сказывал, что 3-го дня, 15-го числа, будучи в гостях у сенатора Воронцова, Ивана Ларионыча, видел Дубровина там же в компании. А вчера вечером генерал-полицмейстер мне донес, что Дубровин из полиции бежал. В то же время императрица приказала учредить особую комиссию для исследования по жалобам, пришедшим из Мценска. Тамошний воевода Емельянов жаловался на азартные поступки с ним купцов. Муромского пехотного полка капитан Овинов жаловался, что его и с ним гренадер его в Мценском магистрате били и отняли шпаги. А магистрат, в свою очередь, жаловался, что Овинов приходил в магистрате командую и вытащил бургомистра из магистрата, причем солдаты едва не порубили магистратских судей обнаженными шпагами и стол судейский зерцалом и делами повалили. Неудивительно было, что грубость нравов производила такие явления в отдаленных областях, когда та же грубость нравов высказывалась резко и в указах коллегии. Дворянин Прокофий Демидов жаловался императрице, что в указе, данном ему избер-коллегии, сделано ему напрасное поношение бранными словами. Назван он душевредником и непримиримую злобу имеющим человеком. Екатерина приказала рассмотреть в Сенате правильно ли решено дело Демидова в коллегии, а за неприличную брань сделать коллегии выговор, приказав ей возвратить все разосланные в поношении его указы и во все судебные места подтвердить, чтобы отнюдь в указах и повелениях никогда не было употребляемо брани и слов поносных. Правительство именно могло содействовать смягчению этой грубости нравов, преследуя ее проявления в сферах административной и судебной. Мы видели, как при Елисавете старались ограничить случаи пытки. При Екатерине, которая так внимательно прислушивалась к тому, что говорила европейская наука, разумеется, движение в этом смысле не могло остановиться. В первое присутствие свое в Сенате в этом году Екатерина повелела преступников обращать к чистому признанию больше милосердием и увещанием, особенно же изысканием происшедших в разные времена околичностей, нежели строгостью и истязаниями. Стараться, как возможно, при таких обстоятельствах уменьшить кровопролитие. Если же все средства будут истощены, тогда уже пытать. Однако в приписных городах пыток не производить, отсылать преступников в провинциальные губернские канцелярии и тут поступать с крайней осторожностью, чтобы какие-нибудь вместе с виновными и невинные не потерпели напрасного истязания. Всех тех, которые дойдут до пыток, прежде увещевать ученым-священникам, чтоб признались. А так как по иным городам ученых-священников нет, то для увещания сочинить особенную книжку. Чтоб как-нибудь невинные не потерпели вместе с виноватыми, говорила императрица. Но невинные постоянно страдали вместе с виновными. Невинная жена и дети преступника наказывались конфискацией имущества, осуждались ходить по миру. Екатерина смягчила и эту жестокость закона. В описываемое время решено было еще печальное для Сената дело, кроме Глебовского. Обер-секретарь Сената Бринчанинов и секретарь Веймарн уличены были в утаении алмазных вещей и золотой табакерки графа Алексея Петровича Бестужева-Рюмина во время его опалы. Императрица утвердила такой приговор преступникам. Бринчанинова, лиша чинов, вывесть на площадь перед сенатом и коллегиями с надписью на груди. «Преступник указов и мздоимец» и поставить у столба на четверть часа. Потом заключить в тюрьму на полгода и вперед никаким государственным делам, ни к делу народному, ни к партикулярному не допускать. Секретаря Веймарна, в уважение достоинств и службы генерал-поручика того же имени, лиша чинов, посадить на 2 недели на хлеб и на воду, потом заключить на полгода в тюрьму, после чего никуда не принимать, а имение их отдать женам и детям, разделя по закону. В данном случае конфискации не последовало. Имение преступников отдано было их семействам, но только в данном случае. Желали отмены конфискации навсегда законом. Желало этого дворянство, которое не могло успокоиться на манифесте о вольности дворянской Петра III по неполноте и неопределенности дарованного. Между записками Екатерины Никите Ивановичу Панину сохранилась одна, в которой императрица говорит о ропоте дворянства на то, что вольность его не конфирмована, и потому, пишет она, надлежит о том не позабыть приступ сделать. Приступ был сделан назначением комиссии о дворянстве, членами которой были фельдмаршал граф Бестужев-Рюмин, гетман граф Разумовский, канцлер граф Воронцов, сенатор и князь Яков Петрович Шаховской и Панин, генерал-аншеф и граф Захар Чернышов и князь Михаил Волконский и генерал-адъютант граф Григорий Орлов. Делопроизводителем был назначен Теплов. 11 февраля комиссия была созвана во внутренние покои Ее Императорского Величества. Екатерина вышла и передала Теплову свой собственноручный указ, который он прочел вслух пред собранием. «Бывший император, Петр III, говорилось в указе, дал свободу благородному российскому дворянству. Но как сей акт в некоторых пунктах еще более стесняет ту свободу, нежели общая отеческая польза и наша служба теперь требовать могут, при переменившемся уже государственном положении воспитании благородного юношества, то мы вам повелеваем, собравшись вместе у двора нашего, онный акт рассмотреть и для приведения его содержания в лучшее совершенство между собою советовать, каким от нас особливым собственным государственным установлением российское дворянство могло бы получить в потомки свои из нашей руки новый залог нашего монаршего к нему благоволения. А что благоразумная политика была всему основанием, то надлежит при распоряжении прав свободы дворянской учредить такие статьи, которые бы наивяще поощряли их честолюбие к пользе и службе нашей и нашего любезного Отечества. Из мнения членов комиссии до нас дошло мнение старика Бестужева. Чтобы заставить дворянина служить, Бестужев полагал дворянам, служившим не менее 7 лет, дать преимущество пред вовсе не служившими. Последним запретить покупать недвижимое имение и заставить их уступать место последнему обер-офицеру, дабы дворяне не пришли в нерадение, а произведение себя и в древнюю ленность. Между правами дворянства Бестужев полагал не брать дворянина под караул без предварительного судебного приговора, освободить его от пытки и конфискации имения, дозволить ему на суде выбрать адвокатом другого дворянина, дать дворянам беспредельную власть над крестьянами и крепостными людьми, от крестьян и холопий не принимать никаких прошений и доносов на господ и не допускать свидетелей. Чтобы уволенное из службы дворянство, живя в своих деревнях, не проводило время вредной праздности и беспечности, полезно сделать такое постановление. Пусть эти дворяне избирают попеременно между собою ландратов, которые по представлении от них, от общества, сенату и по получении от сената подтверждения должны иметь в своем ведомстве принадлежащие тому дворянскому обществу уезды, и в них исправлять все потребное, как для службы государственной, так и для пользы дворянства, разбирая при том между дворянами споры и ссоры. Такие ландраты были бы своему обществу во всем опекунами и ходатаями по судебным земским местам в причиняемых иногда дворянам утеснениях и обидах. А чтобы еще более уволенное дворянство отвратить от праздности, то можно б было дать ему волю избирать между собою достойных людей к замещению мест губернаторских товарищей, воевод и воеводских товарищей. Бестужев понял смысл наказа, данного Екатериной комиссии. Приискать средства для привлечения дворян к службе при уничтожении обязательной службы. Чтоб благоразумная политика была всему основанием, то надлежит при распоряжении прав свободы дворянской учредить такие статьи, которые бы наивяще поощряли их честолюбие к пользе и службе нашей и нашего любезного Отечества. Но комиссия, взяв в основание требования Бестужева относительно прав дворянских, отстранила в своем докладе все то, что он говорил о необходимости выборной службы для дворян, живущих по деревням, и распространилась о том, что не должно стеснять дворянской вольности ничем другим, кроме вкорененного уже воспитанием честолюбия. Дворянство, говорилось в докладе, любочестием столь много уже движется, что нет немалого сомнения, что просвещение, увидевшее дворяне или уже и родившиеся в том, обратились к прежнему нерадению о службе, но всяк сам старается сына своего и сродника в онную вместить, так что едва ли и место довольно желающим службы остается. Всяк за милость признавает, когда он только к службе допущен, а особливо в нынешнее премудрое правление вашего императорского величества, столь трудолюбивый и пекущийся об отечестве всемилостивейшей государыне, Достойный дворянин и старающийся об отличении своем коснеть к службе не может.